Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И снова здравствуйте, дорогие друзья, с добрым светлым вечером, который вместе с нами и с вами сегодня проводит наш гость, протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове и преподаватель Московской духовной академии. В студии Марина Борисова мы продолжаем разговор о чтении Евангелия и его смысле в нашей жизни. Вот мы прервались на том, как же нам преломить чтение Евангелия и нашу суровую действительность.
Да. Вот. И очень хорошо, та ситуация, которую вы описали, внутреннего конфликта, она предполагается чтением Евангелия. Так мы же понимаем, что Евангелие, вообще содержание Евангелия, это сам Христос, это личность Христа. Поэтому в конечном счете Евангелие, оно на самом деле одно, изложенное в четырех редакциях. Но сам по себе источник Евангелия, как новозаветного, даже не учение, а новозаветной жизни, это личность Иисуса Христа. Вот чем ценно Евангелие, что оно нас как бы знакомит с личностью Христа. Но ведь вы помните, что при встрече со Христом люди не только радовались, но и смущались. Вот богатый юноша услышал от Христа, там, следуй за мной, тоже внутренний протест, не смог пойти. Сказал он ученикам, там, кто не будет есть плоти Сына Человеческого, пить кровь его, не будет себе иметь жизни. Отошла от него часть учеников, не стали больше с ним ходить после этого. То есть раз это происходило во время проповеди Иисуса Христа, во время непосредственного живого соприкосновения с ним, ничего удивительного, что у человека будет возникать смущение, возмущение и протест, а где-то, наоборот, согласие, вот когда он будет читать этот текст. Поэтому это все вот если Евангелие — это встреча со Христом, то она вот такая, она проблемная часто.
Дело в том, что для большинства из нас, я рискну сделать такое обобщение, все-таки Христос воспринимается скорее как некий иконный образ. Можно сетовать по этому поводу, можно принимать это как данность, но боюсь, что не солгу, если скажу, что это так. Поэтому научиться видеть за словами Евангелия живого Христа, который постоянно вызывает недоумение. Он недоумение вызывает у собственных учеников, которые ходят с ним, слушают его с утра до вечера, и половина не понимают того, что он говорит, и ему все время приходится им еще как малым детям все это разжевывать. Мало того, он возмущает окружающих, он все время их провоцирует. Он совсем он не такой гладкий, как на иконе, он неудобный, и вообще Евангелие ужасно неудобное, оно какое-то перпендикулярное к нашей жизни. Вот ощутить, что это тебя, ну, не знаю, может быть, возмущает, может быть, ну, хотя бы пойти спрашивать об этом. Но я не думаю, что многие из нас идут к священнику и говорят, что, батюшка, я не могу читать Евангелие, оно меня возмущает на каждой строчке.
Вот это все-таки божественное, вот некая божественная смута, которую может внести Господь как бы в душу человека, это очень такое специфическое явление. Вот меня, понимаете, поражали строки, когда Иоанн Креститель обличает фарисеев, там такие слова, и многими другими словами он их утешал, как-то так, значит, как-то утешал все-таки. А я, например, когда читаешь даже иногда жесткие слова Христа, не знаю, они никогда не производят уныния. Они почему-то здесь действительно утешают. А утешает именно потому, что слова есть слова, но дух, который несут, это душевотворящий. Он душу утешит. И даже когда Христос говорит неприятные, как бы жесткие вещи. Это как с покаянием. Мы вот идем на исповедь, и вроде как говорим о негативе каком-то. Но каждый практикующий христиан знает, что человек после покаяния, наоборот, испытывает какую-то радость, да, радость, какую-то свободу, освобождение от греха, утешение божественного. С точки зрения психологии это необъяснимо, там, почему вот из одного вдруг следует такая вот противоположность. А с точки зрения опыта, практики духовной жизни, мы все это прекрасно знаем. Да? Поэтому за этой информацией стоит живое действие благодати. И оно способно и пробудить, конечно, и возмутить, и исцелить. Но мы же должны меняться. Да, вот мы говорим о том, что да, восприятие Христа у нас иконографическое. Вот это что такое чистое, светлое, очень аккуратное и опрятное. Даже изображение распятого Христа. Хотя мы понимаем, что в реальной жизни все это выглядело совсем...
Чудовищно.
Да, чудовищно выглядело. И ничего там не было такого. Даже пророк Исаия, да, который предсказывает это, говорит, нет в нем вида и красоты. То есть, вот, да-да, то, о чем мы с вами говорим. Так то, что даже мы сейчас об этом с вами рассуждаем, значит, мы понимаем, что это неправильно, что нужно менять свое осознание в какую-то другую сторону. Так и христианин, он не может остановиться на каком-то комфортном для себя варианте православия, христианства. Да, надо меняться, вот, ну, в том числе и, может, кто-то послушает нашу передачу и...
Можно ли каким-то образом подвигнуть себя к состоянию, описанному буквально двумя строчками из стихотворения Бориса Пастернака? «Всю ночь читал я твой завет, и как от обморока ожил». Вот это состояние неожиданного открытия того, что ты знаешь очень хорошо. Вот человек ожил, как от обморока. Вот когда ты в церкви, когда ты постоянно обращаешься так или иначе к тем или иным частям Священного Писания, можно ли заново его открыть уже в этом своем церковном как бы состоянии, в этой церковной своей жизни? Или ты все время можешь только углубляться, 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 а вот этого нового потрясения вряд ли произойдет?
Ну, это естественно, конечно. То есть нельзя ждать бурных духовных потрясений, открытий каждый день духовной жизни. Да, когда-то приходит и успокоение, и штиль какой-то непонятный. И это вот если трезво смотреть, иногда вот это первое переживание, оно абсолютно уникально может быть. Вот. Но я думаю, что святые люди... с очищенной душой, когда читали Писание, они переживали такое, наверное, многократно, да, как, допустим, описывает преподобный Семен вот эти свои, Семенова богослова, вот эти свои божественные озарения во время молитвы и чтения священного Писания, что сначала это происходило там раз в несколько лет, вот такой переворот, в первый раз. Там, потом, допустим, это стало чаще, там, раз в год, раз в месяц. А потом человек, когда понял, что эти озарения могут быть, он очень страдал, когда их нет. Он чувствовал себя покинутым, брошенным Богом. А потом, ну, это даже из святых не все достигали. Он в этом состоянии уже в конце жизни пребывал постоянно. Да. Понятно, что мы такой высоты достигнуть не можем. Вот, но все-таки каким-то крупицам этого мы приобщаться можем. И тут, как ни странно, вот почему здесь в этом смысле, хотя я как бы противник всяческой формализации, но здесь нужна духовная дисциплина. Вот не должно быть такого, что нет, вот сегодня у меня какое-то не то настроение, поэтому я сегодня не буду читать молитвы и Писания. Вот в этом смысле насилие над собой, оно просто необходимо. Потому что если бы спортсмены ежедневно, в общем-то, не брали себя за шкирку и не кидали на тренировку, они бы не получали золотые медали. И вообще все хорошее в человеке и всякие благие изменения, они даются с таким благим насилием над собой. И поэтому, да, здесь такая дисциплина. И ежедневная, да, пусть у тебя, пусть ты там полгода, это для тебя была просто ежедневная практика. А наступит какой-то день, когда переживешь это. Но если ты не будешь пытаться это делать каждый день, тебя может так и не постигнуть божественное вдохновение. Вот. Да, поэтому здесь вот мы вроде так рассуждаем, свободе воли, там, о вот, движении человека к Богу. Нет, дисциплина здесь нужна, и иначе ничего не будет. Постоянно. Но это даже не дисциплина, такое слово немножечко светское. Святые отцы называют это постоянством.
Хорошо, это, я думаю, вряд ли у кого-то вызывает отрицание. Я думаю, что все понимают, что это все важно, нужно. Но вопрос в другом. Читать-то мы читаем. И даже мы можем вообще плавать в этих евангельских цитатах. И последние годы я обращаю внимание, что очень часто их употребляют абсолютно светские люди в абсолютно светском контексте. То есть мир полон цитат. Но вот вся загвоздка в том, что от нас вроде как требуется исполнение Евангелия. А исполнить-то его мы не можем. И, собственно говоря, читая святых отцов, понимаем, что и они-то не могли. Так в чем там загадка? Почему так получается, что исполнять его нужно, исполнять его невозможно? И если верить опыту святых отцов, вся духовная жизнь-то начинается тогда, когда ты понимаешь, что выполнить ты этого не можешь.
Да, это вы очень такой момент затронули важный, и нет, все-таки выполнить можно, если речь идет, конечно, каких-то фундаментальных евангельских понятий, то есть покаяние, покайтесь, приблизить Царство Небесное. Что на языке того времени означалось «покайтесь»? Это не значит, там, станете там святыми, там, без помыслов, без чувств или еще чего-то там, то есть... Крал, не кради, прелюбодействовал, не прелюбодействовал. То есть, в общем-то, это такие вещи, которые, те изменения, которые, естественно, происходят с человеком, который входит в церковную жизнь. Вот. Просто мы настолько привыкли к такому, ну, в общем-то, и в отрицательном, в положительном смысле, мелочному исследованию своей души, да, что вот за великий грех принимаем просто свое несовершенство. Вот это тоже момент, ну, это тема немножечко другой передачи. Вот. Действительно, вот вы подвели нас к такой черте, очень важной, что, с одной стороны, Евангелие меняет человека, с другой стороны, ставит его перед пониманием того, что я это исполнить не могу. И вот здесь вот как раз момент истины наступает. То есть, когда ты понял, что ты это выполнить не можешь, значит, а что тогда остается? Значит, только Христос может тебе помочь это сделать. Вот тогда человек избавляется от остатков гордыни, которые, в общем-то, вызвали падение дьявола, как бы, и первых людей, и тогда действительно начинается такой настоящий духовный путь. Но можно так это вот, если говорить о подвижниках, поскольку у них более интенсивная духовная жизнь, да, то к чему приходили святые подвижники? Вот чем больше он брал на себя подвиг, тем он быстрее приходил к пониманию того, что без Бога ничего не может. Это парадокс. Но это отличие христианства от там, пресловутой там, йоги. То есть это не когда-то от недели к неделе, от упражнения к упражнению там, возрастаешь, восходя в каким-то духовным ступеням. Что, кстати, да и православные именно так это представляют. А наоборот, ты с каждым днем убеждаешься в полной своей немощи и неспособности это делать. Тогда у тебя появляется потребность во Христе. И вот, да, тогда начинается что-то настоящее и подлинное. А до этого, возможно, это просто было такой, да, такой ответ на такой первичный призыв Божий. А после этого ты постоянно срывался, на самом деле, на какое-то самоутверждение пред Богом. Доказать Богу, что ты отличник. Ну, или, по крайней мере, хорошист. Вот. А ничего не получалось. И, ну, конечно, нам хотелось бы какого-то соответствия вот между чтением и реальной жизнью, но все сложнее. Мне тут один человек сказал, говорит, батюшка, вы знаете, я, наверное, за свою жизнь прочитал более 2 миллионов Иисусовых молитв. То есть, ну, я, говорит, стараюсь читать Иисусу молитвы, я, наверное, считал как-то. Говорит, где-то больше 2 миллионов я уже прочитал. А я знаю, что этот человек, он собаковод. Вот. Я говорю, вы знаете, а вы когда с собачкой гулять ходите, вы пакетик с собой носите, ну, чтобы с собачкой прибрать? Нет, говорит, а зачем? Я говорю, понимаете, вот неужели вы не видите какой-то...
Корреляции,
дисбаланс какой-то, да, это как-то очень странно, да, вот если вы... То есть человек высокой духовной культуры, он должен быть человеком, в общем-то, и культуры...
Бытовой,
то есть нельзя перескочить какое-то вот человеческое, именно чтобы стать просто нормальным человеком, вот нельзя эту стадию перескочить и сразу стать духовным.
Ну, если опираться на житие древних святых, в особенности юродивых, там по-всякому было насчет...
Ну, да, можно бытовых, оправдать, можно... Да, юродство — это немножечко другое, да, там, это мы...
Но если не сравнивать себя с столь высокими примерами, а как-то почаще смотреть в зеркало, то получается, ну, как сказать, вот можно ли сказать самому себе, если мне скучно читать Евангелие в 50-й раз, значит, просто меня гордыня обуяла?
Нет, это не гордыня. Есть такая вещь, это как бы нехорошо, неплохо. А это некое человеческое несовершенство. А, то есть, естественно, ограниченность нашего ума. Ограниченность ума, она заключается не только в том, что, не знаю, там, вот никак не могу тригонометрию, допустим, освоить. Там, сейчас не вспомнишь, что такое тангенс от котангенса отличается, да? А ограниченность еще и в том, что не хватает как будто бы энергии внутренней поддерживать интерес и вот такую остроту познания. Вот. И именно поэтому человека, например, там проще там, пролистать ТикТок, чем взяться за книгу, да, и именно поэтому вот происходит эффект, такой человеческий эффект, когда что-то постоянное, оно начинает уже, начинаешь уже скучать. Вот. Было бы большой ошибкой принимать это за какую-то стопроцентную диагностику вот, как бы, реальности. То есть если мне стало скучно, следовательно, что? Значит, эта книга мне больше ничего не может дать. В такой же вывод напрашивается. Я все узнал. Нет, друг. К сожалению, просто у тебя, как вы знаете, там, на каких-то там машинах стоит ограничитель там скорости, да, вот, мощности мотора, да. А вот у человека какой-то есть вот ограничитель его мозга, его способности, его энергии, который вызван грехопадением. Вот. Но это не значит, что, в общем-то, с этой ситуацией нужно мириться. Поэтому скукота – это субъективное переживание, которое к реальности, которая стоит за Словом Божьим, не имеет никакого отношения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня с нами и с вами эту часть «Светлого вечера» проводит протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове и преподаватель Московской духовной академии. С вами в студии Марина Борисова, и мы говорим о том, как же нам читать Евангелие, чтобы понимать его и умом, и сердцем, желательно что-нибудь исполнять. Вот мне доводилось слышать такой совет, не знаю, насколько он подходит, и многим ли он подходит. Мне говорили, что когда тебе кажется, что уже все понятно в русском переводе, попробуй почитать славянский текст. И, ну, по крайней мере, это сразу раздвинет рамки. Может быть, ты не будешь читать всю оставшуюся жизнь именно на церковнославянском, но это, по крайней мере, такой как бы стресс, чтобы включить внимание и открыть какие-то новые нюансы, даже эмоциональные, поскольку другие слова вызывают другое отношение.
Да, есть такое средство, но это такой, скажем, лайфхак, да, как себя заинтересовать. То есть появляется некий дополнительный стимул. Я постигаю новый язык. Хотя для понимания смысла Священного Писания, то есть изучение Евангелия на церковно-славянском языке, это хороший, как бы, такой дополнительный стимул, который, ну, поможет тебе вот сохранить интерес еще дольше, вот не затухнуть вот так вот как бы сразу. Вот. Но именно для понимания смысла Писания это не очень хороший путь. То есть тогда лучше начать с древнегреческого языка. Вот тогда действительно, если освоить язык и начать как бы пытаться читать Евангелие на греческом языке, а это можно делать даже если человек не очень хорошо его освоил или он на каком-то начальном уровне, потому что сейчас есть разные пособия, где каждый стих, есть грамматический разбор каждого стиха с переводом каждого греческого слова, указанием грамматической формы, и уже вот одно чтение вот подобного рода, оно сделает восприятие Писания более таким объемным и даже правильным, потому что к русскому синодальному переводу, который, конечно, он вот на данный момент, да, он у нас такой единственный, он такой целостный, да, вот, но к нему очень много вопросов и претензий, в том числе и богословского характера. Вот. И тут, конечно, чтение не церковнославянского Евангелия, а греческого оригинала, оно может все расставить на свои места. Вот. А в некоторых случаях и славянское поможет. Да? Вот, например, конкретный пример могу привести. Например, сказано в книге Деяний, что когда Дух Святой сходил на апостолов, явились языки как бы огненные и почили на каждом из них. Почили языки огненные на каждом из апостолов. Открываем славянский текст. Там. И седе коим жда их. Единственное число. Языки седе. Как это так? Да? То есть, вот это хорошо, значит, человек, а почему так? Почему перевели в русском множественным числом, а в славянском единственным числом? Да? И тут человек интересуется, смотрит греческий текст, а в греческом это тоже единственное число. Смотрит толкование на Златоуста, у него тоже единственное число. Почему? Потому что почил на апостолах не языки, а речь идет о, то есть подлежащее Дух Святой. Поэтому и глагол единственного числа. Да, вот, вот если вот, вот такая, такое сопоставление, и вот таких открытий, если мы будем сопоставлять русский и славянский текст, вот, будет очень-очень много. А где-то это будет не в пользу славянского текста. Например, там Павел пишет там, про лжеучение одно, и их учение будет распространяться как опухоль. Да? А, ну, понятно. А читаем славянским текстом, яко гангрена жир обрящет. Ну, звучит здорово. Очень мощно, я бы даже так сказал. Но требуются какие-то пояснения.
Но хорошо, если это все-таки способ, который приемлем не для многих, что можно посоветовать человеку, ну, не очень склонному к таким интеллектуальным изыскам, как сопоставление текстов в разных переводах. Вот я даже знаю людей, которые после каких-то разборов текстуальных Сергея Аверинцева приходили в смущение, поскольку он настолько менял акценты смысловые, когда касался перевода Евангелия, что некоторым все-таки по привычке был ближе синодальный перевод, с которого они начинали вхождение в мир Святого Писания.
Ну, при всем как бы таланте вот, Аверинцева, вот, его перевод Нового Завета действительно такие, ну, специфические даже по эмоциональной картине. Допустим, мне они не очень как бы нравятся, хотя, например, перевод книги Иова, да, мне нравится, да. Вот, и, но, ну, понимаете, у нас так люди воспитаны, к сожалению, что вот дайте нам книжку, где все будет правильно написано. А как нас учат отцы? Святитель Василий Великий. У него есть очень короткое произведение, но замечательное, «К юношам о пользе чтения языческих авторов». И там сказано, что Христиан должен быть как пчела, которая садится на все цветки и забирает оттуда что? Только нектар. Вот. А тут, получается, человек не пчела, а муха какая-то. Увидел самое плохое и смутился. Надо все читать, все, как Павел говорит, все испытывая, доброго, держитесь. Нам нужно одно руководство, одна инструкция, одна правильная книжка, а такого не бывает.
А что делать, если в искушение приводят проповеди, которые мы слышим в наших храмах по воскресным дням, вообще, когда мы бываем за божественной литургией, обычно они каким-то образом связаны с теми отрывками из апостольских посланий и отрывков из Евангелия, которые во время богослужения звучат в храме. И бывают ведь разные батюшки, у них разные таланты, как проповедников. И бывает, что греха таить, слушаешь и думаешь, ну вот явно батюшку не читал, вот эту книжку, вот эту книжку, да, вот это толкование. Что-то он что-то не то он говорит. На самом деле, насколько важно слушать человеку, который всю жизнь и сам читает, и старается вникнуть в суть евангельского слова с помощью толкователей, с помощью каких-то научных, может быть, трудов. Ну, в общем, старается как можно глубже в него погрузиться сам. И вдруг он слышит такую простецкую, такую вот абсолютно обиходную проповедь на эту же тему. как тут не смутиться?
Нет, ну это нужно просто как бы трезво все понимать, да? Что, как у нас по поводу вакцинации высказываются врачи. Вот врачи говорят, там нельзя делать. Или врачи говорят, можно делать, да? Вот. А кто врач? Что такое врач? Обычный врач. Это ремесленник. Вот он принимает людей, у него очень узкий, на самом деле, круг проблем медицинских, которым он занимается. Он что, знает микробиологию, вирусологию? Нет, он не знает. Когда-то, может быть, учил, что-то ему читали. Также любой священник, служа на приходе, он просто настолько погружается в вот ежедневную приходскую как бы, деятельность, отпевание, венчание, там, крестины. Поэтому нужна очень сильная внутренняя мотивация, чтобы себя заставить постоянно себя развивать. Если развитие не происходит, происходит деградация. Но это надо понимать, потому что вот батюшка так вот это читал, это не читал. Ну хорошо, но вы же приходите, батюшка, послужите это, послужите молебен, послужите литью, съедете с нами на кладбище. Вот когда ему вообще как бы этим заниматься? Особенно если человек, в принципе, не склонен к интеллектуальной деятельности. Надо просто это понимать и, ну, мы же во время службы, мы вокруг Христа, и главный здесь Христос. Ну, сказал батюшка так или так, ну, помогите ему. Там, скажи, батюшка, знаете, такую книжку читала, вот прямо так хочет с вами поделиться, разделить эту радость. Можно и так сказать. Вот недаром даже, это всегда, эта проблема давно была, недаром еще до революции была практика, когда в приходы, допустим, приезжали студенты академии, которые именно произносили проповеди, потому что приходской священник не был к этому как бы способен. Но это жизнь, это вот такая ежедневная жизнь церкви. Не могут все обладать вот такими талантами. Вот я знал как бы одного священника, да, который один раз вышел говорить проповедь на праздник Богородицы. И она примерно такая была. Наша Богородица — это Богородица. Он замолчал и ушел в алтарь. То есть он... Но с ним настолько было интересно общаться, и он такие хорошие советы давал на исповеди. Вот у каждого свой дар, понимаете? Один здесь, другой там. Кто-то говорит прекрасно, службу не очень знает. Кто-то служит красиво, с людьми не умеет общаться. Поэтому Павел нас учит, да, в Писании. У каждого в церкви свой дар. Каждый служит тем даром, какой имеешь. Вот. И Господь специально так устроил, чтобы понимать, что я не могу сочетать в себе все дары, значит, у меня есть нужда в других людях, то есть, а у них во мне.
То есть получается, что вникнуть в суть Священного Писания мы можем только все вместе, каждый понемногу, да, внося, да, свою лепту.
Да, совершенно верно. В этом и церковность Писания, в этом и тайна церкви. Вот мы это никогда не должны забывать. Мы, христианство, православие, это равно церковь. А церковь — это мы во Христе, а значит, мы друг без друга не можем.
Спасибо огромное за эту беседу. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня с нами и с вами эту часть «Светлого вечера» провел наш сегодняшний гость, протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове и преподаватель Московской духовной академии. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».